Добрый день! Сегодня в эфире радио «Воскресенье» программа «Молодежное служение» и я ее ведущая Мария Янцевич. Программа посвящена знакомству с оцерковленной молодежью, с их жизнью, самореализацией и несением служения в мирском обществе. Сейчас я нахожусь на территории города Сергиев Посад в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре и разговариваю с Анной Фарбштейн, воспитанницей, находящейся здесь, в Московской духовной семинарии. Привет, Аня, расскажи немного о себе.
Я являюсь студенткой первого курса Регенского отделения Московской духовной академии семинарии. И, честно говоря, мое решение поступить в Московскую духовную академию пришло внезапно абсолютно. То есть после окончания консерватории в этом году, когда я получила диплом, встал вопрос о том, чем заниматься, куда поступать или работать, идти и продолжать работать. Я на тот момент уже работала в филармонии. Возник вопрос, как быть дальше? Разумеется, много было разговоров и с родителями, и с духовником. И в итоге, буквально за неделю, наверное, до вступительных экзаменов, за пару дней до окончания приема документов, я просто резко там пошла фотографироваться, там документы подготовить, и все, отправила и поехала поступать. Так внезапно. Вот, разумеется, это решение было очень тяжелым, потому что я предполагала, что образ жизни, который у меня здесь будет, он будет резко отличаться от того, что было до этого, потому что все-таки здесь духовная школа, а там я вела довольно светский образ жизни и не уделяла столько времени вот именно там духовному воспитанию. Да и, собственно, трудно его вести самому, все-таки для этого нужно какое-то духовное руководство. Вот. И мой духовник благословил меня поступать именно в Троицу Сергиеву Лавру, потому что, по его мнению, именно здесь мне бы дали достойное духовное образование и научили бы меня жить в новом режиме, да и вообще, честно говоря, в режиме, потому что, обучаясь в консерватории, все-таки мы там все люди творческие, и там, как сказать, так, как такового графика, допустим, у нас нету особенно, ну, в всяком случае, в нашем отделении он не особо строгий был. Приехав сюда, вот как раз у меня начался этот новый режим, абсолютно отличающийся от прежнего. То есть сразу я столкнулась с тем, что у меня конкретно есть время того, когда я должна встать. Это для меня очень рано. В 8 утра уже завтрак. Вот. А в 23:00 отбой. То есть для меня это очень резкая смена графика, потому что до этого я, допустим, могла там лечь в 3 часа ночи, встать в 11 часов. То есть началось все с этого, просто с того, что у меня появился вот такой график. Затем нагрузка. Нагрузка довольно тяжелая, потому что приходится очень много материала проходить за короткое время, плюс у нас очень большая певческая нагрузка и регулярные службы, спевки, плюс послушание в Троицком храме у мощей преподобного Сергия. Вот. И, конечно, вот именно к этому привыкать – это вот самая большая трудность, с которой я столкнулась.
Как давно ты в храме? С детства или ты пришла уже в сознательном возрасте?
Ну, я думаю, что правильнее сказать, что в сознательном возрасте. Мне тогда было 7 лет. Просто, ну, как-то сначала у меня семья не особо была верующая. Даже я не помню даже, как я познакомилась с вообще православием, да, и христианством. Но, во всяком случае, я четко помню, что я сама попросила, чтобы меня покрестили, и бабушка тогда отвезла в закрытый тогда скит в селе, в поселке Харенки. Вот. И самое, что интересно, меня крестил батюшка, который сейчас, если я не ошибаюсь, я его, честно, не видела еще, он, по-моему, здесь где-то служит, отец Гавриил. Вот. И меня покрестили в 7 лет. Вот. А затем я уже потихоньку стала как-то, ну, интересоваться немножко вообще. Там, мне нравилось в храм ходить, я там маму часто водила тоже с собой. Когда я стала взрослеть, конечно, стала дубеть немножко это детское представление, да, вообще о вере, о христианстве, о своем месте в христианском мире, так скажем. Я не знаю даже, как выразиться. Вот. Тогда, конечно, меня уже мама держала. Ну, в смысле, держала не в вере, да, а именно поддерживала меня в духовных, не рамках, а как это сказать, духовном направлении.
С какого времени ты занимаешься музыкой и когда начала петь на клиросе?
Музыка — это у меня с ляличного возраста. Я и засыпала под музыку, и слушала, и только начала разговаривать и петь сразу. То есть у меня папа вообще музыкант. И, собственно, он мне привил вот любовь к музыке. Да и не только любовь, а в принципе вот все, что есть у меня в музыке, это вот от папы. Как только я пошла учиться в среднеобразовательную школу, сразу меня отправили в музыкалку. И когда встал вопрос вообще, на чем заниматься, меня отправили на скрипку. Потому что и слух хороший, и возможности были. Вот. Затем я перешла в хоровую школу, и там играла на скрипке, потом перешла на фортепиано, вот, и пела в хоре. То есть хоровое у меня тоже, хоровая база, она с детства. Потом, когда закончила 9 класс, опять же, стал вопрос, куда, или продолжать и 10-11 класс, или уже идти в музыкальное училище. И так случилось, что я пошла и в училище, и заканчивала 10-11 класс. В первую смену училась в школе, во вторую в училище. Потом поступила в консерваторию на дирижерско-хоровое отделение, так же, как и в училище. Вот в этом году, как я сказала, уже закончила. Первые мои шаги на клиросе были еще лет в 12, наверное, да, 12-14, когда я в воскресную школу ходила, и нас, конечно, водили на клирос, и мы там немножко пели, где-то чуть-чуть херувимскую подпевали, где-то иктинию. Вот. Ну, мне тогда это все было очень... Я далека от этого была, и... Разумеется, я вообще не знала ни ход службы, ни вообще что примерно, зачем. Чисто, ну, грубо говоря, выезжала за счет музыки. Вот. А потом уже, когда я стала старше, уже училась в училище и в 10-11 классе, я уже пошла как певчая на клирос, уже полноценно пела в соборе, в кафедральном. И там уже примерно начала привыкать вообще к богослужению, потому что до этого, вот как раз до того, как я пошла на клирос, я в храме появлялась довольно редко, вот. А здесь уже стабильно каждые выходные, каждые праздники.
Вот ты всю жизнь занимаешься музыкой. Были ли у тебя моменты, когда тебе хотелось все бросить, когда тебе надоела музыка? Ну, в какой-то мере, когда ты хотела сменить направление своей деятельности?
Музыка мне не надоедала никогда сама по себе. То есть я не могу без нее, не могу без того, чтобы петь, не могу без того, чтобы ее там слушать. Вот. Хотя музыкальный вкус у меня тоже, конечно, разнообразный. То есть это не только классика и духовные песнопения. То есть мне нравятся разные жанры, так скажем, разные направления музыки. Сама мысль о том, чтобы бросить музыкальное образование, у меня была не один раз, конечно. Я думаю, у всех такие кризисы бывают, когда кажется, что уже все надоело, уже это вообще не твое, или там что-то не получается. Или я заметила такую тенденцию, что почему-то музыкантов очень тянет к медицинскому образованию. Это и здесь этого много, и в консерватории у нас тоже были такие люди, которые восхищались медиками и хотели поступить в медицинский университет, и я не исключение. Но как-то бросаться тоже сразу на несколько направлений, наверное, не очень хорошо. Но все-таки, если пошел по музыке и чувствуешь, что, в принципе, ты хорошо идешь по этому направлению, у тебя есть к этому способности и тяга какая-то, то лучше, наверное, не распыляться.
Хоть ты сейчас и учишься на первом курсе регенского отделения, может быть, у тебя есть уже какие-то мысли по поводу того, что будет дальше, кем ты хочешь работать, где ты хочешь жить?
Во время обучения в консерватории я думала, что я примерно знаю, чего я хочу в дальнейшем, да, кем примерно я могу работать, чем заниматься. Но когда я закончила и получила, то есть мне вручили диплом, и все, я теперь знаю, что я могу делать, в принципе, ну, что хочу, как бы, очень грубо говоря, то я поняла, что это очень трудно принять это решение, то есть пойти на работу, да, или продолжать учиться, или куда пойти учиться, или куда продолжать там пойти работать, да. И потому что это настолько трудно, что загадывать это вообще очень смешно. Вот, и сейчас, например, сказать, что я буду регентом, ну, это, наверное, очень громко. Хотя, конечно, мне бы хотелось продолжать петь в храме и регентовать. Мне очень нравится, то есть находит особенное вдохновение, когда работаешь с коллективом. Хотя порой, честно говоря, бывает и страшно, и порой бывает потерянность от того, что ты не знаешь вообще, а что делать. Вот, такая потерянность, она очень со многими происходит. В силу неопытности, нехватки каких-то знаний, там, умений, в силу растерянности. Но тоже, опять же, это... ответственность быть регентом, то есть у нас есть такой предмет «История, теория богослужебного пения». И на самом первом уроке, который вводный, нам говорили, что богослужебное пение – это аскетическая дисциплина. Вот. Мы, конечно, тогда с юмором восприняли эту фразу, но на самом деле это действительно, эта профессия требует от себя определенного и аскетического подвига, и духовности какой-то определенной и направлению вообще своей души, своей деятельности не на
реализацию своих каких-то, да, там, амбиций, своих творческих там «хочу», да, а именно на то, чтобы привести мысли прихожан и служителей к Богу, и на, вообще на молитву, да. Во-первых, чтобы не мешать им молиться, во-вторых, чтобы помочь им молиться. А для этого, разумеется, должен молиться и хор. Вот. А это, какими бы это высокими словами ни было, это очень трудно.
Какие трудности у вас на регентском обучении, и к чему сложнее всего было тебе приспособиться после консерваторского образования?
Ну вот, честно говоря, как раз после консерваторского образования музыкальные предметы у меня особой трудности не составляют. Идут гораздо легче, чем у других, но это естественно. Поэтому, конечно, упор я делаю на какие-то церковные предметы. Это устав, история, теория богослужебного пения, библейская история, догматическое богословие, точнее, у нас даже введение в догматическое богословие, то есть мы его не так углубленно проходим, как, например, семинаристы. И, честно говоря, вот особенную трудность, например, для меня представляет устав. Там очень много чего нужно заучивать, причем просто вот сплошным текстом. Ну, поскольку я натворческая, то мне, конечно, это все не очень нравится. Вот. Потом приходится прибегать к каким-то фишкам, типа заучивать, ну, не кусочками, а, например, там, сначала от общего, там, да, к частному, там, сначала большие какие-то куски, допустим, на какие разбивается там то или иное богослужение. Вот. Затем на какие маленькие уже отрывки делятся эти кусочки, да. Вот. Или, например, такой прием, что берешь, например, где-то информацию, как исторически складывалось то или иное богослужение, да, или какие-то традиции, вот. И когда ты уже составляешь вот эту вот систему ассоциативных рядов, да, с каким-то определенным моментом богослужения, тебе его уже проще запомнить среди остального. Богослужение делится, например, там одна часть там о сотворении мира, одна часть там, допустим, покаянная, там, другая часть, там, еще, то есть, да, как разные псалмы бывают, да, по видам, там, тоже, там, есть покаянные, хвалебные, там, то есть, по тематикам, да, и делишь как-то для себя, я говорю, когда начинаешь немножко вживаться в эту атмосферу саму и в эту историю, в эту традицию, тогда уже легче заучивать какие-то вот тексты, то есть, не просто зазубривать их, а уже так, с творческим подходом уже начинаешь их запоминать так, вот. Но вообще, на самом деле, учеба здесь – это не самое трудное, не самое опасное, я бы даже сказала. Потому что, когда ты приходишь из мира, ну, вот у меня так случилось, то есть, конечно, я пела на клиросе, и я как-то стараюсь, ну, все равно маломальски хотя бы как-то соизмерять свою жизнь там, да, вот, с Богом, с христианским пониманием вообще, да, вот мира и себя, да, самосознания какого-то. Но когда я пришла сюда, у меня просто, можно сказать, жизнь, как бы это ни звучало банально и, может быть, пафосно, кардинально поменялась. Поменялся график, поменялась нагрузка, поменялся вообще род моей деятельности, да, практически. То есть, несмотря на то, что из дирижирования я ушла в дирижирование, но здесь все абсолютно другое. То есть, когда меня, например, спрашивают, да, то есть, вообще, чем регентское-то от дирижерского отличается, я говорю, вы не понимаете, насколько здесь более, во-первых, узкая специализация, во-вторых, насколько она отличается от светской музыки и от светского музыковидения, если так можно выразиться. Конечно, очень трудно так вот взять и принять даже просто вот эти условия, когда за 3 года приходится усваивать очень плотный материал. Плюс у нас есть послушание, то есть они, к слову сказать, не очень обременительные, но все равно время занимают. Например, мы убираемся в храме, мы поем в Троицком у мощей преподобного Сергия, мы ходим к пожилым бабушкам, и где-то им там нужна наша помощь, там кто-то девочки вот ходит убираться, кто-то ходит с человеком пообщаться, да, то есть, ну, как сказать, человеку, ну, вот поддержать там, да, как-то, ну, чисто вот одиноких там, да, вот людей. Плюс какие-то послушания такие, ну, типа дежурства в столовой, там, еще каких-то вот хозяйственных дел. Плюс к этому у нас очень большая, причем даже по сравнению с консерваторией, у нас очень большая певческая нагрузка. У нас регулярные, во-первых, службы, то есть, разумеется, каждые выходные, каждые праздники. Плюс раз в неделю у нас десятка, или вот как в Санкт-Петербургской академии называется череда. Обычная служба, будничная, на которую приходит там человек 10 на один клирос, человек 10 на другой клирос. И поют. То есть это своеобразная практика, это очень классно, что здесь есть возможность именно вот этой большого количества практики для юных регентов. Помимо служб еще, как я уже сказала, вот в послушание входит пение в Троицком преподобном Сергии, это двухчасовой акафист непрерывного практически пения. Спевки около 2-3 раз в неделю, плюс акафист Иисусу Сладчайшему по средам. Плюс к этому у нас еще есть пара, она называется «Сводный хор». Это когда все курсы собираются в один и исполняют произведения, которые будут звучать на экзамене у выпускников. Плюс у нас есть курсовой хор. Это только наш курс, допустим, да, или только второй, или только третий. Собираются, и у нас есть такая возможность тоже своей междукурсовой практики. Редко, но метко, что называется, мы выходим тоже работать со своим курсом, учиться, притираться, потому что некоторые девочки, которые приходят после школы, они у хора не стояли никогда. Ну или стояли, например, там на клиросе, это кому повезет у себя в городе. Они учатся, как руководить коллективом, какие есть понятия там, о хороведении, да, например, там, какие-то, ну, чисто профессиональные такие вещи, трюки, что называется, которыми мы управляем хором. Певческая нагрузка очень большая. Вот. И, разумеется, моральная нагрузка тоже довольно тяжелая, то есть в связи с тем, что постоянно вот в таком напряжении, в тонусе, даже не в напряжении, в тонусе в таком постоянном рабочем, конечно, хочется и отдохнуть, и чаще всего поспать. Вот, поэтому в свободное время мы или отдыхаем, или гуляем, да, там, допустим, просто вот развеяться и как-то вот себя немножко освободить.
Какой у вас распорядок дня и года? Бывают ли у вас каникулы?
Распорядок дня у нас такой. В 8 утра у нас утренние молитвы, затем завтрак сразу же. После этого в 9 часов мы идем на пары. У нас, как правило, их 3-4 в день. Разбиваются они там обедом, да, то есть после обеда 4-я пара может быть. Обед у нас 2 часа. После него или 4-я пара, или какие-то послушания у кого есть, или свободное, может быть, время там для занятий, для самоподготовки. Затем в 21:30 у нас вечерние молитвы и в 23 часа отбой. Сейчас во время поста у нас в 10 часов отбой. Вот. Но поскольку у нас очень тоже плотный богослужебный график, утром служба 4,5 часа и вечером около 2-2,5. Каникулы у нас, как везде, 2 раза в год, зимой и летом. Единственное, что только мы уходим не на все каникулы отдыхать, мы уходим посменно. Допустим, такие-то хоры уходят в начале каникул, там, первую половину, такие-то хоры вторую половину каникул. Вот. А пока мы здесь, мы поем службы. Ну и, в принципе, у нас никаких ни уроков, ни послушания, и то они сокращаются, потому что, поскольку каникулы, не всегда там, может, нужна наша помощь. Так, более-менее свободный график, когда мы здесь в каникулы.
Такой вопрос. Вот ты учишься в духовном заведении, и есть такая вероятность, то, что ты выйдешь замуж за будущего священнослужителя. Хочешь ли ты быть матушкой?
Честно говоря, я для себя так определила, что когда я была маленькая, ну, не маленькая, так скажем, юная, это лет 12-14, я видела счастье в том, чтобы быть матушкой. Я, то есть, так хотела, вот, думала, так было бы классно, то есть матушке это так здорово, там, с батюшкой, там, храмовое хозяйство вести, там, вот. Так очень достаточно наивно, конечно, детское представление о том, что матушка это вот что-то такое. Знаете, как вот, типа, как стать принцессой, вот что-то такое. Вот. Затем, когда я уже повзрослела немножко, и я задумалась о том, что быть матушкой – это вообще очень большой подвиг, и это настолько большая ответственность, потому что ты так или иначе, ты образец для подражания. И я не знаю, вот есть матушки, которые особо не участвуют в жизни прихода, ну, вот где батюшка их служит, вот, и как-то отдельно, обособленно. Ну, я не считаю это правильным лично, допустим, для себя. Ну, то есть это не мой вариант. Вот. Я все-таки думаю, что матушка должна большую, так скажем, не то чтобы... Она не должна, может быть, занимать большой пост какой-то в храме, да, то есть там ни казначей, там, ни еще там кто-то, вот, ни там... Но должна принимать большое участие в жизни прихода. Вот. И плюс, я говорю, как она должна быть образцом для прихожан, может быть, не... эталоном того, как должно быть, но эталоном человека, который стремится к чему-то большему. И человека, который стремится к Богу, и все-таки в храме не для того, чтобы сверкать в платочке, ну, вот, а все-таки как помощник батюшки-священника. Вот. А теперь я нахожусь в том состоянии, когда мне все-таки кажется, что если Богу нужно, ну, если ему угодно, чтобы я стала матушкой, и он меня, грубо говоря, видит в этом, в этой роли, то пусть так и будет. А если я в силу там своих каких-то личных качеств или вообще своей направленности человеческой не готова или не проявлюсь, допустим, как-то хорошо в качестве матушки, то значит буду светским каким-то работником. Вот. Или буду просто регентовать в храме и этим исполнять свою функцию, свою роль.
Спасибо, Анна, за то, что раскрыла нам духовное образование. Спасибо вам, дорогие слушатели. На этом наша программа завершается. Помощи Божией вам в вашем служении.